здесь, например, один из авторов декорации был Лазарь Мерцов. Очень крупный художник, начинавший в России, потом продолживший во Франции, ставший классиком французского кино. И вот он строил, например, эти поразительные интерьеры с белым фоном. Причем там был выстроен целый замок. Но от этого замка мы увидим только несколько комнат внутри. Так иногда на общем плане. И это связано уже с творчеством режиссера Карла Теодора Дрейера, который был приглашен, датского режиссера, который был приглашен для съемок этого фильма во Францию именно этими авангардистами-режиссерами. Вот посмотрите, какой парадокс. Мы почему-то думаем, что авангард – это только радикальная слом реалистических форм, это где-то какой-нибудь либо механический балет Фернана Леже, либо какие-нибудь андалузский пес Бунюэля и Дали, это все реализм, это кубизм, это обязательно какие-нибудь абстрактные картины. Ничего подобного. Вот картина, которую мы с вами сегодня посмотрим, была также сочтена авангардной, как и те картины, которые я назвал экспериментальные, потому что эта картина пошла совершенно иным путем, чем в это время делали массовую продукцию. К чему привык зритель обычно, и мы сейчас до сих пор живем под влиянием этой привычки. Прежде всего должен быть сюжет. Да? Сюжет должен быть увлекательным. Должны быть всякие разные перипетии. Должны быть музыкальные какие-нибудь номера, костюмы роскошные. К чему привыкли в исторических фильмах, это еще обязательно какая-нибудь государственническая идея, как правило. Иногда бывают ужасные, китчевые такие костюмы, которые почему-то принято в таких исторических фильмах. И вот на это якобы должен идти зритель и восхищаться такого рода историческим материалом. Что сделал Карл Теодор Дрейер? Я сейчас скажу о нем несколько слов. Он от всего этого отказался. Он взял за основу протоколы допроса Жанны д'Арк и все построил на крупных планах. Самой Жанны, людей ее допрашивающих, людей ее охраняющих, людей при этом присутствующих, иногда и сочувствующих, есть и среди инквизиторов сочувствующие. Монахова играет, между прочим, великий режиссер Антонен Арто, будущий создатель театра жестокости. Вот он играет здесь того самого монаха, который сочувствует Жанне. И никаких дешевых, никаких перипетий. Это только реплики, только выражение лица, это только реакция на вопрос, это простодушные ответы, это поразительная выразительность человеческого лица. Вот Дрейер сказал знаменитую фразу на этом фильме как раз. Лучший пейзаж на белом свете – это человеческое лицо. Здесь нет пейзажей, что обычно бывает в исторических фильмах. Здесь нет роскошных дворцов. И хотя, я сказал, Дрейер попросил, чтобы мы построили этот замок, где допрашивают Анну, он понял, насколько искусственно выглядят все эти картонные башни, все эти арки, сделанные на скорую руку, хотя все было очень скромно сделано, на чистом белом фоне остались стены и остались человеческие лица. Абсолютно радикальное решение. Но это радикальное решение другого толка, чем у других экспериментальных авангардистов, где ломалась просто привычная нам жизненная форма. Нет, здесь все осталось в пределах такого, я бы сказал, высшего реализма. Кто такой Карл Теодор Дрейер? Датский режиссер, который воспитывался в семье отчима, потому что он не знал своего отца. Известно только, что его мать была служанкой в Швеции, и она вернулась на родину, чтобы родить сына, но сын так и не знал своего отца до конца своей жизни. Я думаю, это сыграло свою роль, потому что он до конца жизни остался одиноким. Человеком необыкновенной чистоты, в самом точном смысле слова, довольно душевной чистоты, и у нас в кино не очень много святых. Но если надо было бы назвать, там, скажем, трех святых в кино, то я думаю, что Дрейер один из этих трех святых, это безусловно. Дрейер начал снимать фильмы довольно рано, причем он снимал в Швеции, и в Дании, и в Норвегии. и потом в Германии. Он знал эти языки. Он снимал, как правило, камерные драмы. И эти камерные драмы были построены на взаимоотношения людей, причем бывали и комедии. У него замечательная комедия есть «Дочь пастора», «Жена пастора», извините, где он просто высмеял норвежцев с их суевериями, с их такими странными деревенскими привычками. Но это ничего оскорбительного не имело, конечно, в отношении к Норвегии. Это была просто ирония скандинавов над самим собой, что, надо сказать, не очень свойственно скандинавскому искусству. Он среди этих камерных фильмов, драм и комедий снял одну историческую картину, которая называется «Страница из книги Сатаны». Под большим влиянием американского фильма «Нетерпимость» Гриффита. «Нетерпимость» построена на четырех временах. Там история распятия Христа, параллельно ей идут история современного рабочего, невинно осужденного на казнь, история Варфоломеевской ночи, история Вавилона, где провозгласили культ любви, а жрецам это невыгодно. И они сами провоцируют войну и вторжение иноземцев. И вот эта четырехголосая фуга на протяжении двух часов произвела огромное впечатление не только на Дрейера. Надо сказать, что у нас кино и все наши классики были под огромным впечатлением этой картины. И Кулешов, и Эйзенштейн, и Козинцев, они видели в юности и были потрясены этой картиной. Каждый сделал, правда, свой вывод. И вот что сделал Дрейер? Он тоже сделал картину из трех новелл, одна из которых развивается в Средневековье, другая в XIX веке, и третья – это история большевистского мятежа в Финляндии, история о том, как финны не дали красным войскам захватить Финляндию. Значит, эта картина у нас вообще не упоминалась, в силу того, что она была не совсем идейно соответствующей. У Дрейера замалчивали эту картину у нас, когда рассказывали про Дрейера, хотя замолчать его невозможно, он один из главных классиков вообще мирового кино. И вот только не в новое время, после перестройки, нам удалось в Госзамофонде взять эту картину и показать в музее кино. Она впервые была вот у нас показана. Дрейер после этого фильма, когда его пригласили, оказался в поразительном положении. С одной стороны, кинематографисты признали, что эта картина одна из лучших картин вообще мирового кино. И до сих пор мы все убеждены, что эта картина основополагающая, если можно так сказать. Вот сколько бы ни было голосований, лучших 10, лучших 12 фильмов мира за всю мировую историю всех времен и народов, вот начиная от Брюсселя, с 1958 года картина «Страсти Жанны д'Арк» обязательно входит в число этих 10-12 картин. Это действительно одна из 12 лучших картин мировой киноистории. В то же время картина не принесла того дохода, на который рассчитывали продюсеры, и бедный Дрейер вынужден был пойти на компромисс. Правда, компромисс по-дрейеровски, он не кривил совестью никогда. Он всегда старался делать только то, во что верил и чему был предан. Он сделал фильм под названием «Вампир». Такую пародию на вампирское кино. До сих пор безумно смешную. Причем люди попростодушнее воспринимают ее всерьез, а кто немножко поискушеннее, хохочут, начиная с второй части и до конца картины, чем это не тот хохот, который обычно кинокомедиями, да, отмечен такой дешевый хохот. Это ирония, это умение подтрунивать над склонностью человека к мистическим видениям и изъяснениям. Картина как раз была на стыке немого и звукового кино. Она сделана со звуком, но без диалога. И так получилось, она сделана была на частные деньги маркиза де Нуая или виконта де Нуая, но ее в результате не очень выпустили на экран. Она делалась как немецко-французское производство, не в Германии, где очень серьезно относятся к привидениям и вампирам, не во Франции, где сочли, что эта картина недостаточно пародийна и элегантна. И в результате ни там, ни там картина не имела того, опять, коммерческого успеха, и Дрейера лишили возможности делать кино. Знаете, когда это не единственный случай в мировом кино, когда на взлете, на расцвете таланта вдруг подрубается гениальный художник. Увы, у нас таких примеров много в нашей стране, но не только у нас. Поверьте, что и в Америке, и во Франции, вот и в Дании, и в Германии такие примеры есть. Вот Дрейер один из них. Ему не давали все 30-е годы. Он пытался делать какой-то фильм. Он написал гениальный сценарий, который назывался «Иисус Христос». Просто. Это история Христа, последних дней, вернее, жизни Христа. Картина не просто продуманная до последней детали, а она разработана. Я бы сказал, что уже сценарные разработки – это шедевр. Ее можно посмотреть на датском языке, вот, прочитать на сайте, который сейчас есть, Дрейера. Но картину так и не дали снять, хотя он пытался и после войны это снять. И вот как бывает странно на белом свете, он вернулся в Данию, тут началась Вторая мировая война, и вдруг перестали привозить голливудские и французские фильмы. И главными соперниками датского кино, которое было одним из ведущих в начале киноистории, потом вдруг немцы перекупили Асту Нильсен, всех остальных режиссеров, операторов, все эмигрировали остальные в Голливуд, и Дания оказалась без своей кинематографии. А тут вдруг война отрезала Данию от Америки, Франции перестала приводить, а на немецкие фильмы датчане не ходили. Вот принципиально это была такая форма протеста против немецкой оккупации. И тут Дрейер оказался востребован. Вот бывают такие странные ситуации, когда датские продюсеры вспомнили, что у них есть гений, и предложили ему поставить картину, которая называется «День гнева». Картина эта совершенно замечательная. Он опять доказал, что его талант не только не поблек, наоборот, он получил новое. Это история средневековой нетерпимости, попытки поиска ведьм и врагов среди людей, попытка запугать людей. И он сделал картину, которая протестовала против подавления человеческой свободы, человеческого духа, всякой нетерпимости. Картина абсолютно гениальная. Война кончилась, он опять сидит без работы. Единственное, что его как-то поддержать должна была Дания, понимая, что это ее самый великий режиссер, его сделали директором кинотеатра. Можете представить великого режиссера, который возглавляет кинотеатр и показывает чужие картины. И только в 1948 году какой-то рекламный агент догадался, что можно пригласить Дрейера снять короткометражки и рекламировать то «Замок Эльсинор», то предупреждать людей, что нельзя превышать скорость. И он сделал серию маленьких короткометражек рекламных, каждый из которых шедевр мирового кино. И вот маленький фильм против превышения скорости называется «Они успели на паром», где, собственно, ничего не происходит, кроме того, что машина мчится скорее к гавани, чтобы успеть сесть на паром, и они обгоняют машины, и пока их не обгоняет самих, сама машина, там за рулем сидит смерть. Смерть, от которой они разбиваются, и дальше мы видим, как паром отплывает, и на нем две тени, два призрака, вот только что сидевших за рулем. И все, это 8 минут, маленькая картина, захватывающая, и с таким горьким юмором. Вот то, что мог он снимать последние, как мы думали, последний фильм, как думали многие, пока вдруг опять не нашелся человек, который дал ему деньги. И он снял третью свою звуковую картину, которая называется «Слово» или «Орде». Я вам рекомендую, если у вас есть такая возможность, желание, она есть в интернете с английскими субтитрами, с русскими нет. Когда нам привезли, я работал в Госфильмофонде после ГИКа, и нам привезли эту картину, у нас был начальник отечественного отдела, Константин Павлович Петровский, член партии. Вот когда нам показали эту картину, он встал и сказал: «Бог знает что, так что в Бога поверишь?» Вот знаете, это картина, после которой в Бога можно поверить. Картина, которая он сделал по пьесе пастора одного, который участвовал в сопротивлении и был расстрелян нацистами. Его расстреляли в 1944 году, а в 1948 Дрейер сделал «Слово» по его пьесе. Я не буду ее пересказывать, но на самом деле поверьте мне, что это картина, которая... Или сказать два слова, чтобы было понятно, что такое строй мысли человека, снявшего картину, которую вы сейчас будете смотреть. Это история про сына рыбака Йоханнеса, который всем говорит, что он Христос, пришедший заново на землю. У него есть старший брат, женатый, есть старшая дочь, вот сейчас должен родиться еще один ребенок. И родители его гоняют, и он считает его сумасшедшим, а он ходит и говорит, что поверьте мне, это я второе пришествие. И вдруг во время родов, эта жена брата умирает, ее готовится хоронить, все уже смирились с этим несчастьем, а он ходит и говорит, поверьте мне, что я смогу ее пробудить, я ее воскрешу. И все говорят, что он сошел с ума, пока не происходит последнее прощание, и вдруг девочка, дочь умершей, подходит к нему, кладет ему свою руку и говорит, я тебе верю. Тогда он, обращаясь к мертвым, говорит, я Йоханнес, не Христос уже, говорю тебе, женщина, встань. И она вдруг к гробу поворачивается. На этом кончается фильм. Ощущение того, что человек, он в этот момент уже перестал себя идентифицировать. Он человек. Если вы знаете, есть замечательная притча о бесноватом мальчике в Евангелии, где апостолы усомнились, что они смогут вылечить бесноватого мальчика, и из-за этого Христос потом отругал их. Зачем же вы маловерные? Ведь вы могли бы моим именем помочь ему. И Дрейер сделал вот эту картину о том, что мы не должны себя считать богами, потому что это самый страшный грех. Но как люди мы можем делать чудеса. И вот эта картина в 1948 году в ситуации холодной войны, всеобщей растерянности, все друг друга обвиняют. Вдруг появляется такая картина Орда. Я думаю, что это второй шедевр после «Страстей Жанны д'Арк», хотя я очень люблю и «День гнева», но «Орда» — слово, эта картина поразительная. Вот, и он успел снять еще перед смертью еще одну картину Гертруда, такую камерную драму о женщине, которая не умеет любить. Это такая горькая картина о современном человечестве, живущей только идеей наслаждения и идеей вот сегодняшнего существования, не знающей о том, что такое любовь. Я очень надеюсь, что когда-нибудь будет музей кино, опять и мы сможем показывать картины, в том числе и картины Дрейера, и в том числе те картины, которые я назвал. Эти картины есть в нашей коллекции. Вот. Но пока мы можем показать вот картину, которую, кстати, сделала американская фирма Criterion. Замечательная фирма, которая проводит очень серьезную работу по реставрации старых картин. Вот то, что вы увидите, это восстановленная копия, абсолютно полная, надо сказать, что прошло чудо. Картину Резек в разных странах считали слишком длинной, слишком затянутой, но нашлась в монастыре в Норвегии, что смешно, в Норвегии нашла самая полная копия. И вот собрали эту копию, почистили, отсканировали и выпустили вот и со звуком, и без звука, и с субтитрами, таким образом вы увидите сейчас абсолютно аутентичную, подлинную копию этой картины. Но у нас есть молодой композитор и пианист, который Филипп, который там будет играть, поэтому мы сочли за благо отключить записанный звук. Вы увидите так, как смотрели в 20-е годы с живым фортепиано. Спасибо.